Мир вам, дорогие слушатели! Продолжим рассмотрение темы под общим названием «Елей помазания и курительный состав». В прошлой проповеди мы объединили с вами 5 составных частей елея помазания и 4 части курительного состава, всего 9 частей, и рассматривали их вместе, так как они тесно связаны между собой, как и Святой Дух и молитвы святых неразрывно связаны с нашим Господом Иисусом. Продолжим сегодня 8-я часть. О своем задании проповедовать Евангелие среди язычников, которое апостол Павел принял непосредственно от Господа Иисуса через небесное видение, он говорит в Деяниях апостолов 26 стих 18. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Жребий с освященными. Обращение к Господу является в жизни людей самым решающим шагом. Человек, несознательно служивший сатане, поворачивает ему теперь спину и лицом обращается к Господу Иисусу, чтобы дать себе спасти для жизни вечной. Выражение «жизнь вечная» встречается в Библии 44 раза, что означает «поворот» или «обращение». Это значит «возвращение к Господу». Слово «поворот» очень выразительно характеризует возвращение человека от князя мира сего, от сатаны, к нашему Творцу, от тьмы к свету. И это происходит после того, как Господь Иисус открывает человеку духовные глаза. В Новом Завете слово «жизнь вечная» встречается 43 раза, что означает «скрыто». И это действительно так. Это действительно так. Поэтому, или потому, что вечная жизнь детей Божьих в славе Господа Иисуса на небесах еще скрыта во Христе. 1 Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Или Колоссянам, глава 3, стихи 3 и 4. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». То, что Святой Дух нам здесь и вообще в Писании сообщает, легко можно прочесть и высказать, но то, что эти высказывания в действительности в себе содержат, остается в нашей земной жизни в большей части скрыто. Но я повторяю, что посредством основательного и старательного исследования Писания Господь Иисус позволит нам заглянуть в Его возвышенные мысли, в Его план спасения людей. Из Библии мы кое-что знаем о вечной жизни, но эти наши познания ничтожны по сравнению с ожидаемым на небесах в отношении славы, в отношении чести, наследства, награды, радости, любви и восхищения и так далее, по сравнению с земными материальными вещами и понятиями, это настолько прекрасно и возвышенно, что Святой Дух восклицает детям Божьим в Колоссянах 3:2: «О горнем помышляете, а не о земном». Если с точки зрения жизни вечной прочитаем Евангелие от Иоанна и его послание, то нам бросится в глаза, что это выражение встречается в них 23 раза. 23 раза «жизнь вечная». что означает «зачатие». Но именно в Евангелии от Иоанна и его посланиях, которые в основном предназначены для язычников, мы получаем наиважнейшую и необходимую информацию по отношению вопроса «спасение для жизни вечной». При рождении человека свыше в нем рождается новое творение путем зачатия от нетленного Божьего семени через Святого Духа, елея святого помазания. Однако вернемся еще раз к вопросу, почему Господь Бог пользуется чувством обоняния, чтобы дать человеку большее понятие о своем духе, о своем Сыне Иисусе Христе и о самом себе. Выше я уже отметил, что Бог сотворил человека по своему подобию, с 5 органами чувств. Это значит, что и он имеет этот орган обоняния. Поэтому обратимся теперь к органу обоняния Бога. При чтении Библии, особенно 3 и 4 книги Моисея, мы часто встречаем выражение «благоухание приятное». «Благоухание приятное Иегове» или «Господу». В Библии оно встречается 44 раза, и 5 раз его производные, всего 49 раз. «Благоухание приятное», запомните. 49 означает «гармония». Автор числовой символики Поседак пишет в отношении числа 49 следующее. «Поразительно, что число 49 – мы находим только в Левитах 25, стих 8, как сумму 7 раз по 7 лет, 49. Закон седмиц, знаете. Но полная гармония заключается в единице, то есть в Боге. Гармонию мы видим там, где наши дела соответствуют Божьим мерилам или масштабам. И Иезекииль 40, стих 5. 49 раз встречается в Новом Завете выражение «из мертвых», потому что только при воскресении из мертвых будет достигнута полная гармония. Конец цитаты. Последнее предложение Поседага является самой важной мыслью в нашем вопросе. Я еще кое-что по этому поводу скажу. Согласно первое послание Коринфянам 15, состоится первая фаза первого воскресения из мертвых лишь тогда, когда будет спасена последняя душа до полного числа язычников, о чем читаем в Римлянах 11:25. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников». А в первом послании Коринфянам 15, стихи с 51 по 52, апостол Павел продолжает. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Мы еще вернемся к этому вопросу. К этому можно добавить. Все дети Божии, которые при пришествии Господа Иисуса еще будут живы, вдруг все изменятся во мгновение ока, в тело славы Иисуса. В этом теле славы все дети Божии, то есть Церковь Иисуса, будут восхищены на небеса. В этом событии мы должны видеть завершение Церкви Иисуса, полнейшую гармонию всех отдельных членов Церкви с их Творцом, который своей мученической смертью на Голгофском кресте выстрадал каждый член своей Церкви и в течение 2000 лет времени благодати построил из них свою Церковь. И когда мы в Ефесянах 5, стих 2, читаем: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное», то Это Богу благоухание приятное от жертвы своего Сына направлено на дело Иисуса на Голгофе, на завершение строительства Его Церкви, так как Он вначале смотрел на конец, на завершение. Это и есть завершение Божьего плана спасения, который мы видим во 2 Тимофея, глава 1, стих 9, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Поэтому в выражении «благоухание приятное», которое поднимается от жертвы Иисуса к Отцу и встречается в Библии 49 раз, мы видим полнейшую гармонию Божьего плана спасения. Для подтверждения того факта, что жертва Иисуса на Голгофе была, есть и вовеки останется Небесному Отцу благоуханием приятным, привожу 7 известных мест Писания, тоже совершенство, 7 это Божье совершенство, в которых видна гармония Божьего плана спасения. Матфея 3:17. «И се глас небес глаголющий, се есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Исаия 42:1 и Матфея 12:18 – это же Божьи мысли выражены точнее. «Се отрок Мой, Которого Я избрал, возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Остальные места смотри: Матфея 17:5, Марка 1:11, Лука 3:22, 2 Петра 1:17 и Исаия 42 с 1 по 4 стих. Очень интересно и достойно внимания, что в отношении жертв животных в Ветхом Завете, которые являются прообразом жертвы Иисуса, Святой Дух применяет выражение «благоухание приятное». И только в Ефесянах 5:2 Святой Дух представляет жертву Иисуса Христа как обобщение или соединение воедино всех ветхозаветных жертв, предал себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А в прочих случаях, когда речь идет непосредственно об Иисусе, как в 7 вышеупомянутых местах Писания, тогда Святой Дух применяет слово «благоволение». В Своем Сыне и даже во всех людях, которых Небесный Отец хочет спасти через жертву Своего Сына, Он имеет благоволение. Понимаете? В Своем Сыне и даже во всех людях, которых Небесный Отец хочет спасти через жертву Своего Сына, Он имеет благоволение. Приведу несколько примеров. Исаия 46:10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, то есть все мое благоволение – я сделаю». Затем в Колоссянах 1:16 читаем, что именно Бог намеревается сделать. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Для Иисуса. К невидимому относятся ангелы, а к видимому — люди, в отношении которых читаем в Псалме 22:6. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их, воинство небесное, то есть все ангелы, как служебные духи». И в отношении людей — в Луке 2, стихи 13-14. «И внезапно явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Отсюда видно, что в человеках, которых Бог сотворил по своему подобию, он имеет благоволение. Для этого творения Господь Бог создал Вселенную, жилую планету Земля и все, что на ней. В течение 7000 лет времени жизни всего человечества на Земле Господь Иисус отделяет от общей массы людей таких, которые верят в Него, в Его добрые намерения с людьми и позволяют спасти себя для жизни вечной. Эти спасенные для жизни вечной будут вечно иметь с Господом Иисусом глубокое общение и наслаждаться Его любовью. Псалм 44, стих 8. Выше я упомянул Псалм 44, ввиду интересного высказывания в нем я пообещал вернуться к нему. Поэтому обратимся теперь к этому псалму, в котором сыны Кореевы воспевают песнь «Любви Господу Иисусу». Вы сомневаетесь в этом, дорогие слушатели? Я не стану цитировать весь псалм, но об этой истине мы читаем в стихе 8. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой», то есть Отец Небесный помазал своего Сына Иисуса, «елеем радости более соучастников твоих». Мощное высказывание. В этом стихе мы видим, что речь здесь идет об Иисусе, а в начале этого псалма читаем «Учение сынов Кореевых», «Песнь любви». «Излилось из сердца моего слово благое, я говорю, песнь моя о царе, язык мой, трость скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Стихи 2 и 3. Отсюда видно, что учение сынов Кореевых является библейским учением. Из этого псалма также видно, как мощно благословил Господь оставшихся в живых сынов Кореевых. Но поскольку мы с вами установили, что елей помазания является прообразом Святого Духа, то я вернулся к псалму 44, чтобы обратить ваше внимание на стих 8, где читаем: «Посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Об этом же читаем в Евреях 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Именно потому, что это так важно, а в Евреях, в послании Евреям, в основном мы познаем о нашем первосвященнике Иисусе Христе. Соучастники Иисуса. Кто эти соучастники? Зададимся вопросом. Кто же эти соучастники Иисуса? Смысл этого слова похож на слово «друзья». Но все-таки это не одно и то же. Чтобы в отношении слова «соучастники» и смысле его применения получить большее представление, приведу несколько примеров. Обратимся для этого прежде всего к первому посланию Коринфянам 1:9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение с Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Призваны. Вы призваны в общение Сына Его. В этом стихе все предельно написано, предельно ясно. Мы, дети Божии, призваны Небесным Отцом, чтобы иметь общение с Иисусом Христом. Прежде всего, это касается Сына Божьего. Бог сотворил людей, чтобы Его Сын имел в вечности общение с ними, как в Колоссянах 1:16 мы выше прочитали. А дальше апостол Павел предупреждает во втором послании к Коринфянам 6:14. «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света тьмою. Отсюда следует, как мы ниже увидим, что люди, которых Бог удостоил быть участниками в небесном звании, не оскверняли себя на земле в общении с демонами. Поэтому ниже следующее место Писания можно назвать ключевым к нашему вопросу. Евреям, глава 3, стих 1 и 14. «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Здесь мы подошли на один шаг ближе к решению нашего вопроса, потому что причастники Иисуса практически то же самое, что и соучастники Иисуса. Но в отношении этих слов я должен внести разъяснение. В Матфея 10:25-36, Галатам 6:10, Ефесянам 2:19, 1 Тимофея 5:8 и Миха, глава 7, стих 6, Святой Дух называет этих соучастников Иисуса следующими словами: «домашние, свои по вере, свои Богу». Эти слова не отражают истинный смысл того, что именно Святой Дух желает нам здесь сообщить. В оригинальном греческом тексте во всех этих местах Писания стоит слово «хаускеносен», что на русском языке означает «товарищи дома», «дома сего», «товарищи дома сего», «кровные члены дома сего». Это говорит о тесной связи, о единстве всех членов, населяющих данный дом. А в доме имеется в виду небесный Божий дом. В Новом Завете это выражение, как я выше перечислил, встречается 5 раз. Благодать. Это значит, что только по благодати погибшие грешники могут стать товарищами Божьего дома или соучастниками Иисуса. Теперь поговорим о друзьях Иисуса. Иисус говорит в Иоанна 15:13, «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Следовательно, больше любви, чем у Иисуса к своим друзьям, нет и не было. Иоанна 15, стих 15. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Но в стихе 14 Иисус ставит ученикам условие: «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Дорогие слушатели, я противопоставил вам соучастников или причастников Иисуса с друзьями Иисуса. А теперь предлагаю вам поразмыслить над вопросом, в каком из этих выражений заключено более близкое общение, более интимная связь или любовь нашего Творца к своей церкви, к своим искупленным, или какая разница между этими выражениями? А теперь возвратимся еще раз к Псалму 44:8 и прочтем его теперь внимательней. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, помазал елеем радости более соучастников твоих». Во-первых, как мы с вами теперь знаем, Иисус зачат в Марии через Святого Духа, поэтому его тело безгрешное. Во-вторых, Небесный Отец помазал Сына при крещении в Иордане для совершения служения на земле, Деяния апостолов 10:38. В-третьих, Отец дал Сыну после вознесения на небеса власть над Святым Духом, Деяния апостолов 2:33. И в-четвертых, и это самое главное, об Иисусе читаем, что Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. И далее читаем о Нем в Луке 4 стихи 16 по 19. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Это написано в Исаии 61 стих 1. Если о сатане Святой Дух сообщает нам в Писании Езекииле 28:14: «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять», то своего Сына Небесный Отец безусловно помазал до сошествия на землю в плоти, как читаем в Исаии 61 стих 1 и в Луке 4:18. Желаю вам, дорогие слушатели, при дальнейшем рассмотрении Псалма 44 обильного Божьего благословения, великой радости и наслаждения. Радости. Поэтому поговорим о радости немного. Все это мы с вами раньше рассмотрели, но в нашем тексте мы читаем, что Небесный Отец помазал Иисуса елеем радости боли соучастников твоих. Этой целью следовало бы теперь основательно рассмотреть радость Иисуса по отношению к Израилю и Церкви, и радость детей Божьих в Господе. Раньше я уже говорил одну проповедь «Радость Иисуса». Но поскольку эта тема очень обширная, то ограничимся на этом месте рассмотрением в Новом Завете всего лишь несколькими аспектами. Начнем с четвертой притчи Царствия Небесного, Матфея 13:44, о радости. Запомните, что говорим о радости. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Сокровище — это Церковь Иисуса. Поле — это мир сей, человек — это Господь Иисус. От радости о нем идет и продает все, что имеет. Это значит, Иисус оставляет славу, власть и все, что имел на небесах у Отца, и покупает поле то. Ценой своей жизни заплатил Иисус за грехи всего человечества, купил Церковь свою. От радости о найденном сокровище, то есть Церкви, Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание Коринфянам 8:9. Следовательно, главная радость Иисуса — это приобретение Церкви. Церковь настолько Ему дорога, Он находит в ней столько радости, что купил ее себе ценой своей жизни. Радость — это положительные эмоции, противоположные печали. Даже мирские люди говорят, что радость и смех продлевают жизнь человека. Поэтому Господь Иисус хочет, чтобы как Его народ Израиль, так и дети Божии радовались вместе с Ним. Иоанна 15, стих 11. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Моя радость да в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 17:13. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Отсюда видно, как велико желание Иисуса, чтобы Его искупленные, а также Его народ Израиль, имели Его радость в совершенстве, радость завершенную. Поэтому не случайно слово «радуйтесь» встречается в Новом Завете в 17 местах в форме повеления, что означает завершение. Приведу несколько примеров. Лука 10:20. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Римлянам 12:15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Филиппам 4:4. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. 1 Петра 4:13. «Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуетесь и восторжествуете». В связи с рассмотрением стиха 8 из Псалма 44 мы рассмотрели с вами ряд других важных, дорогих нашему сердцу сообщений Писания. Но в связи с рассмотрением елея помазания и курительного состава следовало бы рассмотреть слово «благоволение», то есть к чему Небесный Отец Иисус Христос имеет благоволение, к чему именно, а именно по отношению к людям. Но это настолько обширная тема, что я предоставляю каждому из вас заняться этим исследованием. Тайна. Теперь рассмотрим немножко слово «тайна». По ходу рассмотрения курительного состава мы несколько раз коснулись вопроса тайны. Поскольку это тоже очень важная тема, то вернемся к ней и рассмотрим ее немножко глубже. Когда Святой Дух обратил мое внимание на это слово, то я сразу же понял, почему. Ибо более глубокое рассмотрение этого слова составит чрезвычайно важный вклад в углублении познания при рассмотрении елея помазания и курительного состава. Слово «тайна» встречается в Библии 44 раза, что означает «возвращение» или «поворот». Выше мы уже говорили о числе 44, но при рассмотрении Слова Божьего это число встречается часто, потому что все дело Иисуса на Голгофе, все Евангелие нацелено на возвращение или обращение погибших грешников. И если то или иное дитя Божие поставит себе задачу один раз в году прочесть Библию от корочки до корочки и прочтет при этом каждый день запланированные главы, это, конечно, хорошо, то, тем не менее, Господь Иисус никогда не сможет ввести такого читателя в тайны своих мыслей. Этого Он сможет лишь тогда достичь, если отдельные отрезки Писания, как в нашем случае, мы по возможности глубже исследуем. Поэтому при рассмотрении елея помазания и курительного состава вы должны были заметить, что Господь Иисус приоткрыл нам многие тайны своего плана спасения. На основании этого Он доставил нам много радости. Даже самые простые сообщения в Писании являются сами по себе тайной сокровища из полноты нашего Господа Иисуса. Мы в этом сейчас убедимся. Все 44 места Писания со словом «тайна» очень интересны, но чтобы вас не обременять, я не стану их все зачитывать, но советую эти места основательно дома проработать. А сейчас приведу лишь несколько выдающихся из этих мест. Лука 8:10. Он сказал: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». Первое послание Коринфянам 2:7. «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей». Первое послание Коринфянам 4, стих 1. «И так каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих». 1 Коринфянам 15, 51. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». И Ефесянам 1, 9. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». Но на эту тему, на тему тайну, как вроде рождественская проповедь, но там очень много нам Святой Дух показывает о тайне вечности, о великой тайне. Я говорил отдельно такую проповедь. Остальные места о тайне смотри Матфея 13:1, Марка 4:11, Римлянам 11:25 и 16:25, 1 Коринфянам 14:2, Ефесянам 3, стихи 3-4, 9, глава 5, стих 32, глава 6:19, Колоссянам 1:26, 2 Тимофея 1:9, Колоссянам 1:27, глава 2, стих 2, глава 4, стих 3, 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 7, 1 Тимофея, глава 3, стих 9 и 16, Откровение, глава 1, стих 20, глава 10, стих 7 и глава 17, стихи 5 и 7. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.